вообще у меня бывает, у любого человека, наверное, возникает вопрос, определенный вопрос. Как вот, чему Библия учит? Вот по этому поводу, как правильно поступать? У меня несколько раз было так, что какой-то вопрос, который для меня возникал, ну иногда бывает, ну вот, вот это место священного писания, добавить приходит, или там что-то ищешь, чтобы ответ найти, или другое. Но иногда вот такая практика, и мне это нравится, я думаю, что это вот и сегодня как бы как пример, я тоже приведу, что иногда нужно взять какую-то книгу священного писания, ну, например, у меня так, один такой вопрос, как Иисус Христос учил, как его ученики должны относиться между собой. Я просто взял и буквально за один вечер прочитал все Евангелие. Я читал очень быстро, не обращая внимания на детали, а обращая внимание только на какие-то моменты, что и вот Христос именно на тот вопрос, на который есть ответ, отвечает, да? То есть вот именно это. И оно призывается такую общую картину, как получаешь, та единая книга Библии, что она отвечает или говорит по данному вопросу. Вот сегодня, когда я готовился к этой проповеди, я просто как бы просмотрел всю книгу «Деяния святых апостолов», потому что это книга, в которой очень много примеров, как люди строили взаимоотношения в церкви. Вот. И вот слова Иисуса Христа я прочитал, да, что это даже пример у вас, потому люди узнают, что если будете иметь любовь между собой. И вот вопрос, как в церкви эта заповедь практически исполнялась в первой церкви? Как люди любили друг друга? Где-то, может быть, они не любили друг друга, где-то не получалось. А как апостолы учили, как они поправляли эту ситуацию? Опять же, с тем, чтобы ответить на вопрос, а вот в нашей церкви, как мы должны правильно строить отношения в церкви друг к другу? Где, может быть, если есть какие-то ошибки, где-то можно что-то поправить, подсказать друг другу, что-то, может быть, еще лучше можно сделать. Поэтому практически я буду вот, идти по книге «Деяния святых апостолов», на какие-то моменты обращать внимание, моменты, связанные с отношениями людей в церкви, как пример для нас. Я вообще разделил все примеры из книги «Деяния святых апостолов церкви» на три такие что ли, группы. Первое – это когда отношения, они как бы были такими добрыми отношениями, где они друг друга переживали, молились, делали добрые дела, то есть как бы позитивно такое, да, что они делали друг друга. Вторая часть этих отношений, примеров, которые я приведу, это там, где для того, чтобы сохранять правильные добрые отношения в церкви, были какие-то дисциплинарные меры, какие-то примеры, там, когда для того, чтобы сохранить правильные отношения в церкви, что-то запрещали, ограничивали, ограждали, то есть были такие моменты, да, то есть какого-то, что ли, с другой стороны это проявлялось, опять же, с целью сохранить отношения. И третье, это когда были неправильные отношения, и это для нас есть примеры, ну, чтобы мы перевели, чтобы мы не повторили неправильные отношения людей в церкви. Итак, первый пример. Книга «Деяния святых апостолов», 2 глава, 46 стих. Достаточно известный стих, когда это первая церковь, как они с самого начала были, да? Про эту церковь написано про учеников. И каждый день единодушно пребывали в храме и преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца. Вот первый же пример для нас, очень яркий пример, что первые ученики, когда они только началась церковь на этой земле, они очень часто собирались друг с другом, да, у них были какие-то собрания в какой-то форме, боль она была похожа на наше имение, но вот постоянно у них также были такая, когда они собирались, преломляли хлеб по домам, принимали пищу, висели в простоте сердца. Друзья, очень важно, да? Плохо, когда в церкви такое отношение, что я пришел на собрание, скажем, там, 2 часа оно прошло, где-то там посидел с краешку, ушел, и ни с кем не общаюсь, ни с кем не поддерживаю отношения. Вот не так было в первой церкви. Они приходили, они слушали было собрание, они столы у них были, да, где-то они сидели, общались друг с другом, задали вопросы, у них было общее веселье, как написано, веселье и простоте сердца. Да? Вот это единство, которое у них там было, оно проявлялось практически. В общем-то, я думаю, что хорошо, что у нас в церкви есть такая, наверное, как получается, традиция, да, что мы почти каждое воскресенье, не совсем каждое, да, после собрания остаемся, где-то ставим столы, какое-то небольшое угощение, даже не с тем, что мы раз уже холодные, там, чтобы нам что-то удовлетворить свое дело, да, а с тем, чтобы предоставить возможность пообщаться друг с другом, рассказать о жизни кому-то, да, что-то поделиться какими-то переживаниями. Я так думаю, что вот это, ну, может быть, не полное, как бы это как было первой церкви, да, но какой-то вот момент, который действительно помогает нам сохранять отношения. Слава Богу за это. Я думаю, что это хорошо, когда это есть. Другой момент, какой я хочу обратить внимание. Деяния 6 глава. В 6 главе, опять первые дни, первые церкви, но там уже чуть-чуть раскрывают события. Церкви уже людей больше, есть люди из израильского народа, есть из других народов. И вот там появляется робот, это 6 глава говорится, да, что когда люди переживали друг о друге, материали каких-то, ну, скажем, у кого-то было больше достаток, у кого-то был материальный недостаток, и были люди, которые помогали людям, которые в бедности находились. И некоторым людям показалось, что отношения предвзяты. Кому-то помогают больше, а кому-то вроде нужно помочь, а им помогают меньше. Вот здесь написано так. Когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемо были в ежедневном раздаянии потребностей. То есть были какие-то нужды, кто-то эти нужды удовлетворял, и вроде как бы несправедливо было. И вот смотрите, как в церкви очень сразу такая реакция, да, со стороны апостолов. Там я не читаю это подробно, все места, но они сказали, надо поставить людей, исполненных Духа Святого, изведанных, чтобы они вот занимались этим материальным служением. А мы будем пребывать в молитве и слове. Слове молитвы. То есть, и вот поставили там диакона в этой церкви. Что я для себя вывод такой делаю, и для нас это как пример, вот это место Священного Писания, что очень важно, когда в церкви мы не проходим мимо нужд наших братьев и сестер. То есть переживаем о материальных нуждах наших братьев и сестер. Как в церкви, так и вне церкви. Ну, я буду другие примеры, может быть, сейчас еще приводить. Вот в данном случае в церкви, да, то есть вот были люди специально поставлены, диаконы, которые смотрели, где-то, может быть, тут давиться, в данном случае давиться, говорится, которых тогда не было, там, welfare, пенсии, что-то еще. И действительно очень трудно было жить. И вот в церкви люди помогали этим людям, чтобы у них не было, ну, и вот пример для нас. Другой пример, более, может быть, практический. В 11 глава Деяния святых апостолов, с 28 стиха, ну, это 28 стих, я прочитаю, может быть, 29. Там говорится о пророчестве. Один из них, это пророк по имени Агаб, стал предвестью духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее. Вот очень хороший пример. Было пророчество о том, что будет голод, естественно, будет большая нужда у братьев, которые живут там, в Иудее. И ученики так решили собрать какое-то материальное пособие и отправить братьев. И что они сделали потом? Вот очень практический пример для нас. Я знаю, что мы уже в нашей церкви передавали помощь каким-то церквям, да, где-то кто-то лично в этом служении трудится и действует. Мы вот от нашей церкви часть жертвования, которую собираем, передаем, как мы называем, в кассу нашего объединения, в кассу Совета Церкви. И Николай Степанович Анатолий, сейчас было общение, например, рассказывал вчера, я повторяю, он рассказал, что в нашем братстве, ну, скажем, есть кто более, вот мы живем, например, здесь в Америке, в Канаде, нас не притесняют, не штрафуют за то, что верующие христиане собрания проводят. В России за это не штрафуют, в Украине. А в таких странах, когда мы посетил недавно Таджикистан, Казахстан, мы сообщения получаем регулярно, штрафуют за то, что проводят собрания, за то, что свидетельствуют, раздают Евангелие, какие-то трактаты, может быть, и получают большие штрафы, буквально $1000. И было такое решение у братьев, когда они недавно собрали, чтобы организовать отдельно специальную кассу, туда как-то, чтобы передавали тоже деньги от наших церквей тоже. И с этой кассы помогать именно специально, целенаправленно тем братьям и сестрам, которых штрафуют и притесняют в таких странах, когда штрафы какие-то. И так оно и делается. То есть касса, можно прямо туда деньги передавать, или какая-то часть из общих средств туда передается. И тем, кого власти штрафуют, возмещают эти расходы, это штрафы за конфискацию имущества. Это правильно, хорошо, на те, кто находится в таком притеснении, бедствии, чтобы им помогать. И так это и работает. Ну и призыв, конечно, для всех нас, друзья, где-то и лично, я знаю, что кто-то лично в нашей церкви трудится над тем, чтобы посылать посылки, как-то еще помогать, какие-то беды, какие есть, не знаю, нужды, чтобы отвечать, поддерживать и помогать. Я пример приведу, мы когда жили в Воронеже, ну я не знаю, мне было, может быть, лет 12-13, и я в школе учил английский язык. Ну так, сразу я узнал. Я не знаю откуда, но наш адрес, ну я была в многодетной семье, может тогда уже 5 у нас было вроде бы. И нам прислали посылку из Америки. Там была, я помню, там была такая кассета с христианской музыкой, ну все, кассеты, может, все это помню, потому что там такая хорошая песня, когда они песня, но музыка была, но они такие, которые мы тоже пели в нашей программе, потому что многие из нас переведенные, да, не знаю, почему открытые благодати, например, да, еще другие. Вот. Ну и они какие-то там шоколадки, конфеты, что-то еще там такое присылали. Мы сильно радовались. И вот меня мой папа, он, как бы я вот такой, получается, в нашей семье был самый-самый познал английский язык, хотя я его не знал хорошо, но я его учил. И вот там было письмо. Я помню, что такого человека звали Ян. Это вот Ян, он там что-то писал в нашей семье, как он знает, как они молятся о христианах Советского Союза, или тоже Россия тогда была, я не помню. И я писал в ответ. То есть я сидел со словарем, и как-то папа писал на русском, значит, надо написать. И я переводил его письмо и писал обратно. Ну и знаете, вот даже не столько я помню, тогда радость как бы была от того, что ну, там, какие-то конфеты, подарки, что-то еще нам шлет. Сколько осознания того, что где-то в другой стране. Мы тогда, у нас и мысли не было, что мы тогда будем в Америке. У нас невозможно, ничего не поможет появилось. Вот. И тогда уже, что вот там есть наши братья и сестры, они вместе с нами как-то и молятся за нас, и помогают, и письма пишут. И я помогал писал нам, отвечаю, фотографии своей семьи присылал. Вот. И как-то очень радостно было от того, что вот есть братья и сестры, которые поддерживают связи, помогают, молятся, поддерживают. И это очень, очень хорошо, и пример для нас. Деяние 9 глава, следующий момент. 9 глава, 39 стих. Здесь говорится о случае, который произошел в церкви, когда там был апостол Петр, и там умерла Серна, сестра Господи, она делала много дел. И вот смотрите, 39 стих, это говорится о том, что сделал Петр. Петр встал, вошел с ними, учениками, которые там были. И когда он прибыл, вели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними. Вот смотрите, я какой момент? Здесь, конечно, момент, что Петр помогает, и молится, и воскрешает, но я обращаю внимание здесь на тот момент, что то, что умерла Серна, это не было только горе ее семьи. Ну, вот в семье у кого-то, например, печаль, кто-то погиб, ребенок, муж, отец. Ну, пришли на похороны, есть деньги, как бы все. Нет, видите, даже еще есть похороны, нет, как бы, да? А уже многие ученики собрались и рассказывают, что вот это очень добрая она была, она много добра сделала, там вот одежда на какие-то дела, на платье, рубашки. И это как бы общее горе. Не лично, опять же, как это горе семьи, да, а получается, как горе всей церкви. Наверное, здесь как-то не говорится, что не акцентируется внимание там, на родителях или еще на ком-то. Мы видим, что и Петр, он участвует в этом нужде, когда он видит у кого-то горе, когда ученики, которые у них, они опять же тоже приходят, да? То есть это общее переживание, не лично кого-то, не изолировано. Поэтому очень хорошо, когда в церкви, какое есть когда переживание в какой-то личной семье или у какого-то человека, может быть, даже, да, что мы не остаемся равнодушны. Вот сегодня мы молитву слышали, там брат Игорь заболел, молится, мне вчера мы молились тоже. У нас в семье была операция на прошлой неделе. Многие звонили, имейлы писали, спрашивали, да и радовались, что все хорошо, как и прошло, слава Богу за это. То есть тут очень хороший пример, да, что мы с своей стороны друг друга поддерживали и помогали переживали. Вы знаете, есть и другая сторона, как бы нехорошая, что ли. Один брат приехал к нам в Сакраменто из другого штата, в нашей церкви, с нашего места. И у него умерла дочка. И, ну там такая история тяжелая была, в плане она родилась инвалидом, наверное, да? То есть она родилась в таком состоянии, что не могла долго прожить, и как бы все знали, что она умрет, и доктора-то говорили. Но она настолько тяжело, как бы она постоянно кричала, кричала так, чтобы родители просто жить трудно было. И пришел момент, несколько месяцев она прожила и умерла. И вот похороны, правда, рассказывает, опять же, да, это дочка. Похороны, церковь пришла, как бы собрание, все. И же подходит один брат, и такое наставление как мне дает. Я сейчас дословно не помню, говорит, он из Библии мне говорит, вот смотри, заходит, когда какие-то слова, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Ну понятно, мысль такая, что типа ты что-то такое нехорошее делаешь, за это тебе там горе постигло, не так, а вот теперь не греши больше. А он говорит, а я себе думаю, то есть неужели в этом действительно как бы проявляется поддержка, да, то есть совершенно, как бы человек еще наоборот хуже тебе нельзя сделать. Иногда за это бывает такое, что люди видят, что у людей какие-то трудности, переживания, печали, и начинают думать, о, за что это ему, этот он там не так сделал, там неправильно сделал, и все, и как бы свидетельство. читают, да, я осуждаю. Какие-то недобрые слова, ну, и первый прямо говорит, а где-то, может быть, за глаза. И это неправильно отношение, да? То есть здесь мы видим, когда вот эта сердце умерла, кто говорит, почему она молодая умерла, потому что она слишком много грехов сделала, что такое. Нет, они пришли, вместе плакали, кто-то пришел, да, они, когда она доброе дело сделала. И это хороший пример для нас, чтобы мы участвовали в переживаниях и горе наших братьев. Рассуждениях у них одна мысль очень ярко так звучит, что угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого времени боли. Они очень аккуратно пишут, да, и обращаются к ученикам, к церквям, другим, что они как бы заинтересованы в том, чтобы на учеников, на церкви не возлагать боли никакого времени. Вот то понимание, которое было у них неправильно, чтобы не было неправильного понимания. То есть они стараются все с своей стороны возможно сделать для того, чтобы по-доброму и добрые отношения сохранить, и чтобы правильно эти люди понимали, правильно учили. Можно было какой-то там порцию всех властью запрет написать, писать, вот только так делать, кто понимает по-иному нам, совершенно неправильно, как это можно выбрать. А здесь очень такие добрые, нервные, хорошие слова, да. Не возлагать этого времени, поступать надо так и так, придут братья, и они с своей стороны объясняют. Иуда, Сила, Павел, Варнава. Мне очень нравится это место, да, чтобы у них было переживание, так, как сделать так, чтобы хорошо и добро жилось братьям и сестрам и в церквях. Ну, в данном случае они пошли потом в церковь Мафиоти. Да. И потом эта история, к сожалению, имеет продолжение в том плане, что в послании Галатам, когда написано, похоже, так не получилось правильной реакции на это письмо. Ну, в данном случае получилось, наверное, но послание Галатам в другом месте было. То есть как или не дошло до них, или это послание, или понимание, может быть, дальнейшие у них какие-то мысли были. И там, когда люди уже в более тяжелой форме говорят, что нужно обязательно обрезываться, да, то там апостол Павел пишет, и вот здесь я ко второй части перехожу, когда отношения в церкви, для того, чтобы правильные отношения сохранять, уже более строгие моменты используются, более такого, что ли, дисциплинарного момента. В послании Галатам Павел пишет такие строгие слова. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, в данном случае в контексте говорится об обрезании, что мы благовествуем вам, да будет анафема. То есть он говорит, чтобы был порядок в вашей церкви, должно быть правильное учение. Вот то, что мы вас учили, то, что мы благовествуем, вот это правильно. То другое, что это понимание вносит, да будет она, очень серьезные слова. И он в послании к Титу то же самое, это вопрос учения, я акцентирую сейчас внимание, чтобы было правильное учение, да, объясняет, что Тит, он тоже на служение уставился, большое служение Тит совершал. И когда апостол Павел учит, как правильно служение совершать, как правильно в церквях управлять, он говорит, ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, каковым должно заграждать уста. По всей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере. И не внимай их действию пальцевым постановлением людей, обращающихся от истины. То есть здесь на каком я обращаю внимание? Что есть всегда опасность, что в церкви, как вот первый момент, доброго отношения, вмещать всех людей, ну, признак этого, насколько это возможно. Но вот здесь уже видим, что когда не случилось так, что люди при всем добром отношении сохраняли правильное учение, то вот эти меры, которые принимали апостолы, которые учили другим, чтобы принимали очень строгие меры, да, то есть заграждали, запрещали, есть много непокорных, есть много, кто неправильно понимает, и нужно таким людям в церкви тоже иметь правильное отношение, то есть чтобы вот здорово была церковь, было проблем, каких-то разделений, смущений и так далее. То есть это очень важный момент, чтобы он тоже присутствовал. И это есть пример, да, для нас в Священном Писании. Потом другой момент, на что я обращаю внимание, это говоря о теме, когда в церкви было строгое отношение к людям. Пример Анании и Сапфиры. Когда Анания и Сапфира согрешили, они слагали Духу Святого. Помните, когда Петро, Петр говорит, что это вы согласились солгать Духу Святому? То есть и отношение к ним было очень строгое. То есть и умер и Анания, сразу умерла и Сапфира, сразу погребли. Да? То есть вот я вижу в этом пример, что у нас в церкви отношение к греху должно быть тоже строгое. Если кто-то, ну в любой церкви, как это должно быть. Если мы видим действительно брата согрешающего, Иисус Христос говорит, скажи ему, скажи вдвоем, скажи в церкви. Но ни в коем случае нельзя такого закрывать глаза, как-то пускать, как, ну там есть, как-то там будет, что-то еще, да. То есть вот в данном случае в первой церкви апостол Петр он прямо сказал, в другом случае, когда сам апостол Петр не прав был, да, когда он вместе с язычниками ел, как бы, ну, общую пищу, а потом стал как бы другую доктору, вот, вот, по своему пониманию, то апостол Павел есть тоже обличен при всех. То есть к греху отношение должно быть очень строгое. Еще один момент деяния святых апостолов. В 8 главе, опять же, я говорю про строгое отношение, был такой человек, который увидел, как апостолы, возлагая руки, передают дар Святого Духа. И он, Симон был, который увидел, 18 стих 8 главы, Симон увидел, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говорят, дайте им мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложил руки, получал Духа Святого. Если я понимаю, то есть он искал корости в этом, то есть чтобы он думал, заплачу деньги, у меня будет такая власть. Он раньше, может, зарабатывал, да, такими хорошими делами языческими. А вот теперь, может, он и теперь через это будет зарабатывать. У меня будет такая власть, может, тоже на это будет какой-то прибыль. Очень строго Петр говорит, серебро твое это будет погибель с тобой. И момент, который я здесь для себя беру, это неправильно плохо, когда люди в церкви пытаются использовать свое положение в церкви или добрые отношения с братьями и сестрами в церкви для прибытка, для корости, для какой-то выгоды. Вот, кстати, это одно из решений, которое было принято раньше, когда я просто слышал про него, что, например, у нас в церквях не может быть служителем тот человек, который занимается, ну, опять же, какое-то правильное слово, вот, ну, человек марк, то есть, который, например, ну, какие примеры там, вот это, я уже не забыл эти слова, которые, знаете, продают, например, какие-то продукты, если человек, например, ты какого-то записал, тоже где-то продает тебе где-то проценты, где-то под своих людей, вот, стар, Биг Стар, по-моему, там есть в Америке, забыл эти слова, как они называются. То есть, такие люди зачастую используют свое положение, особенно если это служители, да, церкви, что он начинает как-то обожать пользоваться уважением людей, авторитетом, если он будет, чтобы люди там записывать какую-то там программу, ну, вот это, маркетинг, то как бы уже получается, что он использует свое это доверие, которое у людей, уважение, может быть, которое пользуется, для обогащения, для личного. Вот, поэтому у нас такое понимание, например, что не может быть служителем, то есть такой человек, который занимается такими вещами, зарабатывает деньги как-то по-другому, не пользуясь своим положением в церкви, доверием, тратит все для того, чтобы зарабатывать побольше, больше денег. Ну и последний пример, который я из книги «Деяния» хочу провести, и потом мы какой-то итог подведем. Это из 11 главы. Это, к сожалению, пример такой нехорошего истории, которая произошла там, которую больше таки я уже не повторяю потом. Это была история 11 главы, после того, как апостола Петра Бог послал в дом Корнилия. И там произошло покаяние, Дух Святой на них сошел. И потом, когда он возвращается обратно, то вот 11 глава говорит, что услышали апостолы и братья, бывшие иудеи, что и язычники приняли Слово Божие. Ну, радуются, правда, язычники приняли Слово Божие. Вот. Они на том упрекают. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные ему упрекали его. Говорят, ты ходил к людям необрезанным и ел с ними. Ну и дальше вот этот разговор происходит, потом это решение, про которое я говорил. Но здесь такой момент я отмечаю. Здесь было неправильное отношение со стороны, потому что, ну, можно понять, да, потому что для них это первый раз. Никогда до этого язычники как бы в церковь не приходили. А вот получается, что произошло покаяние, Петр к ним пришел, и вот то, что случилось, он ел вместе с ними, что, в принципе, если понятие было совершенно неприемлемо. Вот. И эти люди как бы начинают строить какую-то дистанцию. Мы не хотим с ними, да? Вот у нас есть как бы церковь, понимание, вот мы, вот избранный народ, все. А тут, получается, иерархи переходят. И потом у них были долгие рассуждения. Это был очень серьезный вопрос, когда они все-таки пришли к правильному выводу, что видно, и язычникам дал Бог покаяние. И потом они как бы принимают, уже такой разницы не было, этой преграды. Но вот этот момент, который был в той церкви, да, то есть, что когда люди пытались строить преграды между одними христианами и другими христианами, которые были людей и другие дети Божьи. Вы знаете, где-то сегодня есть примеры такие, что вот люди очень открыты, принимают, и слава Богу за это, других христиан, которые действительно искренние, дети Божьи христиане. А есть кто-то таким отношением, что все, если ты там какого-то, ну скажем там, не нашего какого-то понимания, или вот, не русский, к примеру, да, я слышал такие категоричные утверждения еще когда в Сакраменто жил, что вот если там американцы придут, там белые с ними ничего не надо, и ничего мы не хотим с ними иметь, вот мы русские люди, русскими умрем, нечего нам с американцами, как бы, что неправильно, потому что американцы же, они тоже спасенные люди, это христиане, дети Божьи. И мы должны искать это общение, действительно. Другое дело, что очень много людей среди американских верующих, которые не имеют правильного учения, правильного понимания, превратно, может быть, понимают Библию, или как по-другому учат, да, это момент есть, но есть много детей искренних христиан, детей Божьих и среди народов, с которыми мы же, американцы, канадцы, там, другие. И очень важно с ними сохранять добрые отношения, вот, как они устроят, что как ты с ними к ним ходил, с ними общался, с ними единство, а почему, да? Только с нашими надо. Нет, мы должны быть открыты к общению с детьми Божьими, которые действительно искренние люди Божьи, которые правильное учение, придерживаться больше того, как и в нашем устами написано. Я обращаюсь, друзья, к тому же стиху, который я прочитал в самом начале, чтобы мы как-то потом сделали. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Друзья, вот любовь между собой иметь очень важно. Она настолько важна, что я так думаю, что когда Господь прилагал первую церковь, очень быстро росла, причина была в том, что их любовь была, ну, я даже не знаю, очень большая любовь. Они имение приносили, делились. То есть это было настолько легко увидеть, что люди действительно это видели, приходили, и Господь прилагал спасами в церковь. Я думаю, что сегодня любовь, она не появляется, может быть, у нас настолько, да? Я задумался над вопросом, почему, да, почему так. Я даже одного брата у нас спросил тоже, да, почему у нас нет такого, даже в наших церквях, в нашем объединении, чтобы люди так сильно любили друг друга, открыты друг к другу были, чтобы мирные отношения были. Я думаю, что одна из причин этого отсутствия людей добрых отношений в том, что люди позволяют своей жизни какого-то грех, поступки, нечистоту. И когда это есть, то тогда люди вот этот мир теряют добрые отношения, это как бы одно из причин, почему этого нету, да, причин. Поэтому, вот чтобы нам быть похожими на добрый пример в книге Деяний святых апостолов, когда вот действительно люди жили, Бог чудеса совершал, прямо спасали в церкви, то тоже с своей стороны все, что возможно, нужно только да, сделать, чтобы в своей жизни жить правильно и свято, чтобы слова Иисуса Христа, как он говорит, чтобы показать людям вокруг, что да, мы в своей церкви, братья, христиан, люди. К сожалению, иногда для того, чтобы сохранить добрые отношения, нужно понимать строгие меры, как я читал, да, где-то учение, кто отступает от учения, кто другие понимания имеет. И это может быть строго поступить, опять же, для того, чтобы сохранить общее единство. Но вот общая цель, чтобы у нас это была, Господи, помоги, сделай так, чтобы в нашей церкви была любовь очень яркая, любовь, которую мы можем другим людям показать, чтобы, несмотря на их понимание, каким-то может тяжело принять, чтобы они всегда вот, видели эту любовь и по отношению к ним, по отношению к нам, по отношению к друг другу. И таким образом, чтобы иметь благословение в церкви, в том городе, в котором мы с вами живем. Помолимся. Попросим Господа об этом благословении. Благодарим за то, что Он уже даровал нам многое в этом отношении, много благословений. Аминь.
Я действительно хочу поистине быть таковой, Господь, через которого будет видна любовь к чтобы видеть, слышать, чувствовать и нести, и участвовать в нуждах моих братьев и сестер, ближних мне Господь. И это не Господь, но не для твоей силы, которые ты даешь мне, Господь, всю свою руку. Не закрывай сердце, Господи, это не было бы задачи, и не сделай всякое вместе, как все, Господь, всю руку. Чтобы спокойно было бы ближе. И так это сделал, Господь, твоя сердце, Господь, ты нашел меня не без всяких каких-либо достоинств, Господь, судорогу. Но я хочу и прошу тебя, Господи, чтобы мое сердце всегда было побуждено тобой, сохраняло в чистоте и истинности, чтобы ты был все это было Господи. Я бы не подтверждаю, что было в жизни. Я бы тебя, Господи, не было поставлено через это. И мы будем идти. Господи, ты будешь идти. Аминь.
Yeah. вниз. Да нам надо было как-то, может быть, собраться или перед нашим подготовиться еще один модуль. Сегодня еще немножко.
Может быть, сегодня.
Пару песен. Это просто пару песен.
Правда, Юра сказала, что он забыл слова, но я привык слова.
Ну, там есть.
Да, я думаю, что все можно сделать. Кстати, надо посмотреть, там американцы.
Ага, вот они сюда же сверху уже. Америка. Надо детям учиться этому. За копейки. Так. Вот что, тогда. А, я вижу. Надо посчитать.
Не звони. Не я, не дочек. Не
И ручка есть, вот и ручка есть.
Вы уезжаете?
Да, мы.